Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». У нас в гостях замечательный специалист Елена Германовна Боронина, мастер знаний, связанных с русским фольклором, старинный экспедиционщик, человек, который собрал огромное количество песенных сокровищ русского народа, ныне один из ведущих преподавателей кафедры культурного наследия Московского государственного института культуры, ну и рядом с ней я. Мы разговариваем о летнем цикле в русском фольклоре и добрались как раз до Петропавлова дня. Напоминаю вам, конечно же, я думаю, подавляющее большинство тех, кто слушает нас, знает, что День святых апостолов Петра и Павла завершает длительный, но достаточно легкий, рыбный, как говорят в народе, апостольский или иначе Петров пост, и, в общем, народ этому радуется. Итак, что у нас в русском фольклоре связано с этим днем?
Ага, Дмитрий Михайлович, вот в такой исторической передаче я бы хотела все-таки напомнить, что те ансамбли, которые мы сегодня слушали, это этнографически аутентичные ансамбли коллектива, я думаю, наши слушатели поняли. Итак, второй ансамбль деревни Петрова Гута Климовского района Брянской области. Чудесный, аутентичный, один из самых интересных сохранившихся ансамблей записи московских фольклористов, большой их экспедиционной такой сподвижнической работы. Ну, а первый был «Селиственный мой венок», когда мы говорили о Иваном дне. Это был ансамбль села Подсереднее Алексеевского района Белгородской области. Тоже известный аутентичный ансамбль под руководством Ольги Ивановны Манечкиной, известной народной исполнительницы. Ну, а мы с вами идем дальше. Итак, мы добрались уже до 12 июля, до большого церковного праздника первоверховных апостолов Петра и Павла, а в народном календаре это Петров день или Петровки. Самый разгар лета, пик жары, а в Петровскую ночь раньше не спали. Не спали, чтобы увидеть, как солнце на небе играет, встает оно рано. В ожидании восхода жгли костры, пели песни, ходили вокруг села и караулили солнце. И вот оно на заре выходит на холмы, пригорки, в праздничных нарядах торжественно освещало восходящее солнце. Оно переливается всеми лучами, оно особым образом играет, оно пульсирует, оно то ярче, то менее интенсивно. Я один раз видела в своей жизни подобное явление. Вот стажары известное, да, южное явление, это как раз и есть вот эти вот явления играния солнца на Петров день. Оно покажется, то спрячется, то повернется, то поднимется, то опустится, блестит, переливается голубым, розовым, всякими разными цветами. Это чудесное явление по народным представлениям можно наблюдать несколько раз в год. На Рождество, Крещение, Благовещение, Пасху и Иванов день. Но не всегда можно его увидеть, потому что
вот
туча
облака.
А вот теперь
еще на Петров день.
И на Петров день, да. Вот. На Петров день солнце играло последний раз. Оно отсекало половину лета. Считается, что с Петрова дня дело идет к осени. А до этого оно как бы забиралось на свою горку, да, на свою вершинку. А дальше после Петрова дня оно потихонечку начинает катиться уже к осени, ближе к Спасам, Спасовым дням, которые мы отмечаем в августе.
Вот, насколько я понимаю, Петров день отмечен был хороводами. То есть по разным поводам хороводы водили и ранее по народному календарю, но вот середина лета отмечена была радостными, светлыми, веселыми хороводами и достаточно разнообразными и многочисленными.
Петровками собирались на гуляне с хороводами и с качелями, весело разговлялись после Петрова поста. Везде проходили петровские ярмарки, наступала страда, которая называлась страдником или сенозарником. Но это потом.
А что за страда? Вот мне казалось, что страда – это уже будет жатва. Или это имеется в виду сенокос?
Сенокос. С Петров дня начинался сенокос. Нельзя упустить время. Одна пора в году сено косить. Вся, кто дорос, спеши на сенокос, говорили в народе, да? Тут все косили, мужики, конечно, в первую очередь, мужчины косили, да, женщины уже в основном там, где не было, так сказать, рабочих рук мужских, они вставали. И даже маленьким детям давали специальные маленькие косы, отводили им небольшие угодья или давали небольшие кусочки скосить тем, где было там старшим неудобно и так далее. Ну, вот... Приговаривали, коси коса, пока роса.
Ну вот, я так понимаю, хоровод – это ведь не то, что может вытеснить крестьянина из его рабочего времени. Хоровод – это то, что вводит с наступлением темноты или его вводит в воскресный день. Вот когда?
И так было. И когда очень многие песни пелись здесь в этот период летний, во время возвращения домой или во время того периода, когда шли на работу, да, по пути пели. Пели в воскресный день после храма, немного отдыхали и выходили, водили горки. Горок было три, могло быть три. Первая была утренняя горка, вторая дневная, основная, и третья была вечерняя. Самая длинная, самая такая, ну, больше всего молодежи на нее собиралась, скажем, ну, понятно. Так, это воскресный день.
Те, кто постарше, уже просто валились на кровать, чтобы отоспаться перед рабочим днем. Ну вот, насколько я понимаю...
Да полюбоваться на молодежь выходили. Чего там спать-то? Спать-то зимой будем.
У кого силы есть, те выходили. Ага. А вот важный момент. Насколько я понимаю, традиции этих горок, хороводов, вы стараетесь на кафедре культурного наследия Московского государственного института культуры восстановить. И там есть такая традиция отмечания горок как раз с хороводами.
Итак, действительно, мы были в Архангельской области в экспедиции и смогли увидеть, услышать, записать удивительные совершенно горки, многочасовые хороводные действия, которые до сих пор исполняются коренными жителями этих земель, Пинежье, Мизенье, Печоры. И мы увидели, насколько много интересного всего там происходит, насколько красивый костюм, насколько удивительно это звучит вот в пойме реки.
То есть это до сих пор, да?
Это до сих пор исполняется.
Это не ушло в старину?
Это не ушло в старину, да. Можно себе представить, какого уровня, какой глубины традиции отечественные у нас хранятся, выполняются, при том, что люди живут достаточно сурово, там и в июне может снег выпасть. То есть там практически такого светлого времени-то очень мало, но они рады, они счастливы, они водят вот эти вот горки и просто купаются в этих звуках.
И заметим, дорогие радиослушатели, они водят хороводы, а их едят комары и заедает мошка. То есть надо найти какое-нибудь хорошо продуваемое, хорошо, да, скажем, солнцем залитое место для того, чтобы хоровод не прорывался по хлопыванием по щекам и по остальным частям тела.
Да, нередко это было на возвышении, на таком это место искалось, прямо просто удивительно. Но вы знаете, когда мы были, не было комаров, можете себе представить? Мы были в июле.
Это смотря место какое. Но вот есть такое замечательное, очарованное место, богом данное России, Соловки. Там в июле самый комар, в августе уже нету, а мошки нет совсем.
Я была там в августе, тоже без комаров обошлось.
Вот повезло. А все, нет в августе на Соловках комарья.
Ну, говорят, в июне, у нас вот здесь в средней полосе, в Подмосковье, 7 июня, это Лукерья комарица, комариные свадьбы. У нас самый июнь, но комариный месяц.
Миновал уже, слава богу. Но вот, дорогие радиослушатели, хотел откровенно к вам обратиться. Вот посмотрите, о чем рассказывает Елена Германовна. Рассказывает она о хороводах, которые... в общем, реконструируется в условиях вуза, об экспедициях, где видят то, что, может быть, никто никогда больше не увидит, и то, что еще сохранилось, но может уйти в прошлое, стать таким неведомым сокровищем. И призываю тех, кто сейчас ищет для себя место в гуманитарном вузе, приходите к нам на кафедру культурного наследия Московского государственного института культуры. На магистратуру еще можно подать документы. Вы вдоволь наездитесь с экспедициями, наводитесь хороводов, напоетесь этих песен. Всему вас Елена Германовна и остальные умельцы кафедральные обучат. Приходите, с радостью вас примет. Елена Германовна и вся кафедра. Ну, а пока будет правильным вот эту самую хороводную музыку вам послушать, и я попрошу сейчас поставить мелодию «Хожу я с Потравки», хороводное как раз песнопение. Дорогие радиослушатели, насладились. Ну, а теперь давайте продолжим наше шествие по месяцу июлю в народной жизни. И ведь Петров день или Петропавлов день, или день первых верховных апостолов Петра и Павла, это ведь для огненного месяца на пике лета, или, если угодно, на горбушке лета, как говорили в старину, это ведь не последний христианский праздник, который народ помнит.
Итак, 14 июля Кузьма и Демьян, летние кузьминки. В эту пору снимают в огородах первые овощи-корнеплоды хозяева, а к середине июля в садах поспевают вишни, красная смородина, наливаются яблоки, и дальше дело идет, катится потихонечку уже к 21 июля. Это Казанская, летняя Казанская, уже большой праздник, праздник Казанской иконы Божией Матери. У нас немало храмов, приходов посвящены именно этой иконе.
Да, с 16 века отмечаем, то есть праздник древний и отмеченный разными героическими воспоминаниями. Поэтому, конечно, да, и при том, кстати, расцвел он при первых государях из династии Романовых, а его установлению способствовал святой Гермоген, патриарх московский всея Руси. Вот народ его любил, этот праздник.
Да, если можно, мы чуточку назад вернемся к 11 июля. Это день святого Германа. Я-то вот по отчеству Германовна сама и часто, так сказать, бываю в храме в этот день и поминаю батюшку своего дорогого. Вот, и хочу сказать, что это день памяти соловецких святых. И вот этот день, конечно, тоже очень
один
важен.
Из них, Герман Соловецкий.
Один из них, да, Савватий Герман, да. Итак, 22 июля Панкрат и Кирилл, 24 июля Афимья и Ольга и так далее. И так потихонечку мы добираемся уже до августа. Это тема уже будущих программ, да?
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». Я надеюсь, что в будущих исторических часах у нас будет и август, и осенние праздники, что Бог даст, то и будет. А сейчас хотел бы напомнить вам, что это замечательная экскурсия, которая проводится сейчас в эфире. Это дело рук Елены, вернее, дело уст Елены Германовны Барониной, замечательного специалиста по фольклору, одного из, можно сказать, представителей школы русского фольклора Московского государственного института культуры. И вот, собственно, возвращаясь немножечко к июлю, к овощам и фруктам. Насколько я понимаю, июль – это время, когда начинают обильно снимать огурцы с огородов. Угу. Есть места у нас, которые славятся огурцами, Ростов, Луг и так далее. Вот есть
луховицы подмосковные.
Да-да-да-да-да. И, насколько я понимаю, в народе так, ну, если не отмечали, то, во всяком случае, как-то радовались этому. Сейчас чуть ли не региональные официальные праздники, типа День огурца.
День огурца, да-да-да.
А вот относительно яблок. Как вы сказали, начинают наливаться яблоки, но есть же поверье, народное поверье, да. С христианским, с христианской культурой оно не связано, оно может быть даже несколько древнее. Яблочный спас, день, раньше которого нельзя есть яблоки, и мне прабабка моя говорила, а вот съешь яблочко, и на том свете Бог предкам твоим яблочек и не даст до следующего года. А когда это яблочный спас? Это что?
Это 19 августа, это второй спас. Первый был медовый, 14 августа, второй, 19 августа, яблочный спас. Преображение Господне.
То есть, иными словами, вот в июле яблочки уже начинают наливаться, а кушать их надо только чуть-чуть позже.
И кушать, начиная с 19-го. Я знаю, мне бабушки говорили, нельзя есть матери, например, у которой младенцы, ушедшие, умершие дети есть. Господь не даст на том свете им яблочко.
Так, дорогие радиослушатели, слушатели, мы храним все эти замечательные приметы народного быта, которые родились много веков назад, но давайте сразу скажем, к христианскому быту, христианскому богословию, христианской культуре, христианской этике все это отношение не имеет. Эти правила вы можете спокойно нарушать.
Да.
Не бойтесь, Господь наш всемилостив. Неужели он кому-то там яблоко или меда не даст? Вот в этом смысле, конечно, примета народная, но довольно забавная. Ну, а мне хотелось бы повернуть наш разговор к тому, что лето – это время, ну, очень радостное для детей. Там недавно вот мой сын, уезжая на дачу, сказал мне: «Хочу лягушку, хочу квакушку». Маленький мальчик, и сейчас он там в полях ищет, где вот эта самая прыгающая лягушка, очень ему хочется посмотреть. Но в целом-то действительно все эти замечательные летние дни короткие для средней полосы России, mm-hmm. тем более короткие для русского севера, они, в общем, наполнены радостью, чистой радостью детской.
Итак, дорогие наши радиослушатели, я хочу сказать, что были у детворы всевозможные летние забавы. Например, они приносили, вернее, не забавы, а обязанности. Ребята приносили взрослым на покос обед, помогали грести сено. И здесь уже не развлекались, здесь они по-настоящему помогали. Кроме того, помогали возить сено, утаптывали их наверху детскими маленькими ножками, так сказать, уплотняя для того, чтобы потом было удобнее вести воз. Были у детворы и другие детские заботы. Они поливали, пололи огороды, пасли на лугу гусей, индюшек, сторожили птичий молодняк. А, например, завидев, когда в небе ястреба или коршуна, они кричали: «Ястреб, ястреб, ешечком твои дети кричат, не таскай цыплят», или «Гай, гай на чужой край, там хватай, а моих не замай», то есть не трогай. Вот такие вот были приговорки. Деревенские дети никогда не скучали, да дети и сейчас не когда не скучают, нужно сказать, да, находили себе развлечения. На пастбище они находили лопух, из него делали всевозможные шапочки или шляпы девочки, там щавель, пробовали это есть все. Скажем, сладкие цветочки клевера они высасывали, пробовали так в детстве, нет? Вот основание у них, мы так, например, было такое,
ну,
да?
Ну, вот мне, опять же, прабабка моя рассказывала, что в голодное время, когда хлеба не хватает, но и в особенности там какие-то наиболее ужасающие колхозные годы советской власти, дети бегали в поле и находили там, цитирую, сладкие бубури. Угу. Вот эти сладкие бубури и есть вот основание клевера.
Угу. Ну и всевозможные там гусиный лук, который к этому времени уже там поспевает и так далее. Все это было интересно. пытались, когда первая картошечка, она уже к концу июля подходит, да, пытались сделать из нее такие, вставляли в нее перо, когда птица, да, пролетает, роняет большое перо или куриное перо, и она летает очень здорово, жужжит, требежит. Я помню, мы когда маленькие были, так развлекались, у кого дальше все это полетит. Ну что?
Я хотел бы напомнить вам, дорогие радиослушатели, что картошка – это дело довольно позднее для России.
Довольно позднее, да.
В эпоху Средневековья у нас никакой картошки не было, она с очень большим трудом вошла в сельское хозяйство России в XIX веке, да, действительно, были мятежи крестьянские, ну, понимаете, для того, чтобы укоренить картофель, который сейчас распространен повсеместно в крестьянской сельскохозяйственной культуре, надо было объяснять, а что, собственно, у картошки есть. Попытка есть картофель не сваренный, не пожаренный, сырой картофель, в общем, приводила к печальным последствиям для желудка, а попытка есть картофельные ягоды, то есть не то, что на корнях, а ягоды, это же чистый яд, и люди травились. Конечно, от непонимания происходили бунты. Но вот, возвращаясь к детям, насколько я понимаю, детским делом в деревне, в основном детским делом, был поход в лес за ягодами, ну и чуть позднее наступает грибная пора, за грибами. Это поручали детям, потому что это работа не взрослые.
Вы знаете, дети, когда шли, они много приговорочек разных говорили, чтобы, ну, как бы удача их ждала. И даже, знаете, помню, мне рассказывали, как они гадали, как они говорят, получится у нее хороший поход в лес или нет. То есть бросали корзинку. Ну, это элементарно совершенно. И вот в зависимости от того, как корзинка падала перед ними, они смотрели. Значит, если она падает вверх дном, плохо это. Корзинка не наполнится. Если она падает на бок, корзинка, значит, половина будет всего набрано. А если она вставала на донце и, так сказать, вела себя хорошо, эта корзинка, значит, целый урожай, целую корзинку этот детенок принесет из леса вот своим родителям. Вот успешный, считает, мама, папа похвалит, молодец, помощник, кормилец.
Ну, обычай хороший, но не христианский, да, род гадания. А вот насчет ягодок, понимаете, какая вещь. Конечно, взрослый человек не пойдет, но для ребенка это и забава, и труд довольно серьезный, потому что для того, чтобы наврать полное лукошко ягод, надо было покланяться травке, да? Угу. Надо было, в общем, хорошенько утомить ручки, ножки, спинку. И вместе с тем ягода, она ведь в крестьянском хозяйстве шла не только на то, чтобы вот прямо ее принесли и съесть. Ее сушили, вялили, варили, насколько я понимаю.
Мочили, да. Вот была водяника, красника была на севере, например, ягода. Она выполняла ту же роль, что и капуста. Там огромное количество витамина С было. Только варенье очень мало варили раньше. Считалось, что ягодники...
Сахар к нам пришел поздно.
Да. И практически не варили. Медом заливали иногда. Было такое, нам бабушки
говорили. Медом заливали, да. И, кроме того, я, конечно, извиняюсь, но что было, то было. Слово из песни не выкинешь. Настаивали на ягоде хмельные напитки, и в этом смысле, конечно, какой крестьянин не помянет добрым словом северную ягоду морошку?
И малину.
И малина не только северная, она повсеместная. Ну вот вместе с тем.
Морошка, да. У нас в Москве нет, а вот в Тверской области, на севере, его большое количество. Хочу сказать, возвращаясь к нашему институту, что мы в ближайшее время едем в экспедицию в Вологодскую область. Очень надеемся, что и вот эти все обычаи, о которых мы сегодня говорили, летние, увидим, услышим с детьми, тоже поговорим, пообщаемся, потому что дети – это одна из наших тоже профессий, да, одна из направлений нашей подготовки, наших специалистов. Ну а самое главное, что мы увидим вот эти все красоты и попробуем ягоды, о которых мы с вами говорили сегодня, потому что вывести москвичей на природу, на свежий воздух, это очень важно.
Ну вот, скажем так, есть такой очень своеобразный тур на том же самом Соловецком архипелаге. Рядом с Соловками есть небольшая группа совершенно голых каменных островков, на них ничего особенного нет. Но там...
Немецкие кузова и другие, да?
Нет, это поближе кузовов.
Там... Заяцкий остров.
И поближе Заяцких островов. там растет фантастическая огромная морошка. И вот на слова «большая морошка» реагируют сердца огромного количества туристов, они набиваются в кораблик, который идет к этим самым островкам, и там сидят несколько часов, собирая ягоду. Некоторые сразу съедают, некоторые вот используют ее на ту надобность, которую я сказал. Но надо сказать, что морошка в народном быту штука очень важная, но хранится она недолго. То есть это такая ягода хрупкая, с которой надо уметь обращаться. Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы с вами совершили путешествие по летним водам русского фольклора. И мне кажется, самое время высказать благодарность нашему кормщику в этих водах, Елене Германовне Барониной, человеку, который изучает все это в течение многих десятилетий и является блистательным специалистом в этой области. Надеюсь, что и вам было интересно путешествовать вместе с нами по летнему циклу в народном музыкальном песенном творчестве и в сфере разнообразных древних обычаев русского народа. Но вот поскольку мы о детях сейчас говорили, я думаю, что будет очень правильно, если попрощается сейчас с вами не Елена Германовна Баронина и не Дмитрий Михайлович Володихин, а замечательная русская певица Анна Тинякова, которая пропоет вам детскую колыбельную. Передача наша закончится ее чудесным напевом. А мне остается поблагодарить вас за внимание и сказать вам до свидания.
До свидания.
Пошёл котик под горку, сбирал котик соломку, наклал Тане в головку. Ай-бай-бай-бай-бай-бай. Прилетели гули, сели на люли, стали думать и гадать, чем нам Танечку питать. Щикашкаю молочком, чи пряничком сахарком. Ай-бай-бай-бай-бай-бай.
Исторический час на радио «Вера».